С вами Аля Пономарева и цитата «Свобода». Подкаст для тех, кто не хочет целыми днями сидеть в социальных сетях, но все равно хочет быть в курсе того, что там обсуждают. Я пересказываю вам самые интересные и важные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о разгроме российской армии в Харьковской области и о смерти британской королевы Елизаветы II. В последние дни от сводок с фронта трудно было оторваться. В Харьковской области украинская армия отвоевывала обратно города и поселки с такой скоростью, что многие шутили: страшно отлучиться в туалет, чтобы ничего не пропустить. Под контроль Украины вернулись более 40 населенных пунктов. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за последние 5 дней украинские войска захватили большую территорию, чем российские войска смогли занять с апреля этого года. И в Украине, и в России многие верят, что Украине удалось переломить ход войны. Леонид Швец.
Стратегическая задача разворота на восток приобрела характер панического бегства.
Игорь Яковенко.
Путин приказал освободить Донецкую область к 15 сентября. Похоже, его приказ будет выполнен, но есть нюанс.
Донецкая область, несомненно, на очереди, подтверждает советник главы администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк на канале «Популярная политика».
Харьковская, скажем так, кампания, она только начинается, это пошагово мы начали движение вперед, потому что нам необходимо, безусловно, выйти на границы и Харьковской области, я имею в виду с Белгородской областью, да, и, соответственно, начинать активную работу по Луганско-Донецкому направлению. Парадоксально сейчас скажу, я считаю, что ключевая задача наша для того, чтобы эта война могла быстро финализироваться, правильно финализироваться, это нанесение существенной потери именно на Луганском-Донецком направлении и, в принципе, взятие Луганска или Донецка как основных центров, после которых начнется вот это каскадное падение, в принципе, всей морали в российской армии и в российском политическом руководстве. Так вот, у нас одновременно идут удары сегодня и на юге, и в центре, и, соответственно, активная оборона идет на Луганском-Донецком направлении и, конечно, Харьковский прорыв. Это все элементы одной большой стратегии.
Такие успехи украинской армии стали возможными в том числе благодаря маневрам на Херсонском направлении. Российское руководство поверило, что основной удар будет нанесен там, и заранее отвело туда войска. Однако контратака Украины в Херсоне была не просто отвлекающим маневром. Бои там продолжаются. Россия обречена на поражение не только благодаря силе западного оружия и украинских войск, но и из-за изначальной слабости своей позиции, уверен экономист Константин Сонин.
Все пишут о том, что эта операция украинских войск войдет в учебники военного искусства на многие десятилетия. Возможно, и даже, наверное, настолько я не разбираюсь в военном искусстве и образовании. Но все же основная причина очередного тяжелого поражения русской армии – это не какой-то сбой в логистике или плохая разведка. Основная причина – то, что это преступная захватническая война, начатая Россией без всяких оснований. Русские солдаты и офицеры не защищают свою родину.
Российское министерство обороны объяснило отход войск заранее продуманным планом.
Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение 3 суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.
После этого брифинга в соцсетях стала распространяться цитата из «Войны и мира» Льва Толстого. В газетах, из которых впервые узнал старый князь об аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были совершенно разбиты. Эту цитату приводит в том числе блогер Анатолий Воробей.
Это уже вошло в историю. Почему-то мне кажется, что это сильнее и круче похожего по духу заявления весной о жестах доброй воли во время ухода из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Возможно, потому что там все-таки вооруженные силы России сами решили уйти. Они застряли и увязли, но держали позиции. А тут реально все посыпалось.
Выступление пресс-секретаря Минобороны Коношенкова легло в основу десятков шуток. Одна из них – российские войска победоносно отступают, украинская армия в панике бежит за ними. Постыдное вранье повеселило либералов и разозлило патриотов. Илья Заславский.
За день до того, как Путин женится на Кабаевой и застрелится в бункере, пресс-секретарь Минобороны тоже скажет, что это меры по усилению оперативного контроля и перегруппировке руководства. Эта кремлевская власть переплюнула даже фашистскую Германию в степени бесконечного вранья.
Дарья Митина.
Запомните, детки, теперь жест доброй воли называется перегруппировка.
Юрий Малаверьян.
Эффект внезапности был многократно усилен новаторским ходом. Группировка переброшена без большей части техники, боеприпасов и даже части личного состава. Киевский режим ошеломленный, дезориентирован.
Брошенная техника красноречиво свидетельствует о том, что ни о какой плановой переброске войск не может идти речи, говорит военный аналитик Руслан Левиев в стриме на канале Майкла Наки.
Против версии то, что это планомерная перегруппировка, говорят, конечно же, потери. И вот на данный момент, когда потери еще не все посчитаны, уже известно про то, что потеряно 40 танков, 35 бронетранспортеров, 11 машин связи, 4 инженерные машины, 9 машин комплексов противовоздушной обороны, 50 БМП, 5 тигров и прочих бронемашин, 47 грузовиков и прочего транспорта, 1 Су-34, 1 Су-25. Итого получается техники как минимум на бригаду. И при этом еще не посчитали Изюм. Понятное дело, что не было изначально в планах куда-то там перегруппировываться или уходить из Харьковской области. Команда уйти со всех этих населенных пунктов, всех этих военных застала врасплох. Это не делается вот так вот по щелчку, что типа тебе приказали, и ты там завтра уже на другой территории. Это нужно много дней, чтобы всю эту технику вывести. Поэтому, конечно, она в большом количестве брошена.
Украинское руководство воодушевлено успехами армии и отказывается вступать в переговоры с Россией. С жесткой позиции выступил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его слова комментирует блогер Анатолий Несмеян.
Руководитель СНБО Украины Данилов сообщил, что теперь ни о каких переговорах с Кремлем речи идти не может, только капитуляция и демилитаризация, и, понятно, возвращение всех территорий без исключения. Говорит ли Данилов от своего лица, либо в него вложили смыслы люди, которые управляют процессом извне этого конфликта, но теперь цель – демилитаризация России, как гарантия от вспышек агрессии, озвучена уже на официальном уровне. Проще говоря, если в Кремле была иллюзия, что по итогам спецоперации возможны какие-то переговоры в стиле «Минск-3», то теперь украинская сторона эту иллюзию развеивает. На мой взгляд, несколько поспешно, так как разгром под Харьковом еще не означает полного военного поражения Кремля. До него еще достаточно далеко, поэтому выдвигаемые Даниловым условия – это сильное забегание вперед. С другой стороны, он ставит достаточно конкретную цель – вместе с западными партнерами изъять наступательное вооружение России и создать механизмы контроля, не позволяющие восстановить подобное вооружение. До нее еще очень далеко, но, по крайней мере, перспектива обозначена.
На Западе отношение к России и ее руководству тоже безвозвратно изменилось, говорит политолог Дмитрий Орешкин на канале «Игрянул Грэм».
Соответственно, инициатива перешла к украинцам, и это, естественно, научный факт. И мы это видим, как реагирует на это наша пропаганда. Они говорят, что у них там натовское оружие и так далее. Уважаемые друзья, а вы когда туда лезли, на что рассчитывали? Что там не будет оружия? Вы думали, что НАТО струсит? Вы же говорили, что там НАТО – это вообще какое-то гнилье, как и весь Запад. А ведь на самом деле современного оружия Украины не так и много. Самое опасное современное оружие ей американцы пока не дают. Ну, хотя бы те самые АТАКС-М как-то там, да, которые на 300 километров летают. А я думаю, дадут. Дадут, потому что Путина перестали бояться. Вот это очень важный момент. А мало ли, что он там говорит. Раньше говорили, а не надо его расстраивать, потому что он может что-нибудь учудить. А теперь настроение такое. Да бог с ним, пусть расстраивается. Это его проблема, а мы решаем свои.
Свои проблемы скоро придется решать и российскому населению, которое до сих пор жило с головой в песке, считает Виктор Шендерович.
Для будущего России важна не скорость, с которой ВСУ освобождают территорию Украины от оккупации, а скорость осознания катастрофы и невозможности жить дальше в этом военном кровавом гное внутри самой России. Процессы, что и говорить, связаны. Что там слышно в глубинном народе? Он еще танцует или призадумался?
Наступление украинских войск в Харьковской области стало неприятным шоком не только для российского командования, но и для российских патриотических блогеров. Соцсети заполнились мрачными размышлениями о предателях, которых они ищут как наверху, так и в своих рядах, и одновременно о необходимости срочно сплотиться и сделать хоть что-нибудь. Захар Прилепин.
Если не хотите огорчаться, просто не читайте сегодня новостей. Хорошие новости тоже будут, но не сегодня.
Телеграм-канал «Шпион», которому никто не пишет.
События на Харьковском направлении с полным основанием можно назвать катастрофой, но далеко не случайной и точно уж не внезапной. Признаки грядущих событий были известны задолго до. Их видели и по ним докладывали, но они не укладываются в формат специальной операции. Результат известен. Сейчас мы можем наблюдать результат преступной безответственности тех, кто за это направление отвечал.
Телеграм-канал «Сыны монархии».
Политическое и или военное поражение России приведет к неизбежной гибели самого государства. От него отвернутся даже ура-патриоты. Можно, конечно, заткнуть рты популярным патриотическим блогерам, как писала Винокурова, но что вы скажете сотням тысяч парней, которые прошли через СВО, когда они спросят, за что они проливали свою кровь и теряли товарищей? Что вы скажете миллионам ранее аполитичных людей, которые после 24 февраля резко стали патриотами и собирали деньги на коптеры, броники и теплаки, веря в нашу победу? В случае поражения России, а я повторю, что поражение – это любой мир не на наших условиях и выживание Украины в ее текущем статусе с текущим правительством, Россию ждет коллапс. Государство останется в одиночестве, от слабого государства откажутся все – турбопатриоты, национальные меньшинства, внешние партнеры и союзники. И в одиночестве оно не устоит, а хаос, который случится внутри страны, смоет всех – и партию страха, и партию победы.
Даже Игорь Гиркин, который критиковал действия российского руководства с начала войны, на фоне нынешних разочарованных патриотов выглядит образцом благоразумия.
И сейчас я снова читаю, спустя 8 лет, что Украина замерзнет, что Украина развалится, что ВСУ развалится в октябре. А у меня есть впечатление, что в октябре начнет разваливаться наша армия. И не потому, что она такая небоеспособная или трусливая, а потому, что она просто снабжается так, что зима наступит для нашей армии, как всегда, неожиданно. А украинская армия вот в этом снабжении выше нашей даже не на голову, а намного больше. И пока наши военные вожди хихикают на танковых биатлонах, на учениях и запускают фейерверки, кстати, 25 с лишним тысяч этих выстрелов собираются совершить на дне города в Москве в ближайшее воскресенье. Вот на это деньги есть, получается. А на то, чтобы военнослужащих, в том числе сидящих в окопах на фронте, нормально обеспечить бронежилетами, нормальными касками, беспилотными аппаратами, ночными и тепловизионными прицелами, на это денег, получается, нет. Это мы не умеем.
Именно так это, к сожалению, и устроено, иронизирует редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Примерно те же люди, которые в последние годы поддерживали уменьшение прозрачности военно-оборонной сферы примерно до полного нуля и говорили, что не надо совать нос в военные дела, государству лучше знать, теперь искренне удивлены. А как же так получилось, что армия не может воевать, терпит поражение от украинцев, все разворованные люди на передовой без бронежилетов? У них в голове одно с другим, видимо, не связано. Между тем, уменьшение прозрачности, все эти приказы ФСБ о том, что полусекретно считается любая информация об армии, вплоть до меню в солдатской столовой, было мощным сигналом о том, что в армии и оборонке воровать можно и даже нужно. Люди и шли туда воровать, а не воевать. И вот теперь такая неожиданность. Кто бы мог подумать?
День города в Москве действительно совпал с днем масштабного отступления российской армии. И его действительно отметили красивым салютом. Путин не только не сказал ни слова о положении дел на фронте, но еще и открыл в этот день новое колесо обозрения на ВДНХ, что особенно разозлило патриотов и повеселило остальных. Виктор Алкснис.
Может, с самого большого в Европе колеса обозрения лучше видно, что происходит на Изюмском участке фронта.
Ник Шлепов.
А колесо не зря открыли. Такими темпами с него уже через пару недель ВСУ видно будет.
Александр Невзоров.
В радостные фейерверки и ликование Москвы в день унижения и смерти ее солдат поверить сложно. Тем не менее, это факт. Впрочем, салют сделал свое дело. Сомнения в психической вменяемости русского фюрера возникли даже у самых преданных его лакеев.
Многие патриоты негодуют и по поводу концерта группы «Ленинград», который прошел в Москве в тот же день. На нем Сергей Шнуров спел песню с такими словами.
Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красной и тлеет бывший избирком.
Глупость или измена? Единого мнения у патриотов нет. Ко второму варианту склоняется Максим Шевченко.
Ну, Шнуров вольнодумец, прям Радищев. На кого этот спектакль рассчитан? Мы все давно ученые ихними технологиями. Программы концертов такого уровня «Лужники», «Москва», «Путин по Москве с Собяниным» ходит, утверждается вплоть до запятой. Представить, что Сергей взял и спел нечто фрондерское сам, просто невозможно, от слова совсем. Значит, это кому-нибудь нужно, как сказал поэт.
Политтехнолог Сергей Марков назвал это выступление «сбоем» и признал, что в верхах творится полный разброд.
Все эти очевидные сбои говорят, что из-за каких-то неизвестных нам ошибок теряется контроль над политическими процессами. Есть какая-то растерянность. Гарантирую вам, что эта растерянность продлится недолго. Но сейчас бардак.
Могут ли в результате этого бардака взять верх те самые решительно настроенные патриоты, которых сейчас не устраивают действия правительства? Скорее всего, нет, говорит политтехнолог Аббас Галямов в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Никакой собственной социальной базы у этих людей нет и не сложится. Да? И Кремль, в принципе, это понимает. Поэтому он, в общем, достаточно безбоязненно может попытаться на них надавить. Я думаю, что все эти сетки, о которых вы говорите, они связаны в первую очередь с силовиками. То есть это как раз вот та часть публично-политической деятельности, которую силовики себе позволяют независимо от Кремля. Кремль долгое время на это все подприкрывал глаза, потому что, ну, там, ссориться с ФСБ это себе дороже. И, в общем, ну, терпел всех этих Дугиных, там, да, Холмогоровых.
Их крышуют ФСБ или разные спецслужбы, или еще там военные кого-то крышуют.
Не-не, я думаю, что это в первую очередь, конечно, ФСБ. В первую очередь ФСБ, МВД в этой части, оно полностью подконтрольно ФСБ. В какой-то другой части, там, в части борьбы с коррупцией, например, там, в бизнесе, да, они зачастую выступают соперниками. Но вот участие в политическом процессе, там МВД самостоятельную роль не играет, это чекисты. Поскольку они сейчас становятся действительно таким серьезным фактором, который напрягает Кремль, ну, может начать борьбу с этими ребятами. И впереди нас ждет межведомственный конфликт, потому что чекистам, конечно, эта история не понравится.
О том, что такой конфликт назрел, пишет в том числе публицист Игорь Эйдман.
Радикалам нужна полностью заточенная под войну мобилизационная тоталитарная система, как в нацистской Германии или в сталинском СССР. Российская верхушка к этому не готова. Она хочет, чтобы в Москве все было по-прежнему, комфортно и сыто, а на войне гибли горемыки и лузеры из глубинки, по сути, аборигены, набранные в колониях. Не готов к такой системе и Путин. Старый ленивый сибарит и нарцисс, живущий в комфортном мире собственных иллюзий, покой которого тщательно охраняют от плохих новостей. Такой недофюрер тотальную войну возглавить не сможет. Столкновение радикальной части партии войны с Кремлем становится неизбежным. Но без поддержки руководства силовых структур шансов у нее нет. Пока такая поддержка не просматривается.
Если не считать такой поддержкой пост Рамзана Кадырова, который тоже выступил с резкой критикой Минобороны.
Я не стратег в том плане, в таком уровне, как Министерство обороны. Ну, и были допущены ошибки ДОН. Я думаю, что они сделают выводы ДОН. И если сегодня-завтра не будет сделан изменений ДОН, по стратегии ДОН, проведение специальной операции ДОН, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально находится на земле. Да. Ситуация очень интересная. Да. Даже я сказал, да, ну, прям офигенная ситуация. Да.
Провластные политологи уже прочат Кадырова в лидеры патриотической общественности. Телеграм-канал «Политбюро 2.0».
Сегодня Рамзан Кадыров окончательно стал лидером, публичным лицом партии радикальных патриотов.
Украинский блогер Иван Яковина констатирует, что для исправления ошибок Кадырову придется зайти довольно далеко.
Мысль понятна, но проблема в том, что исправить эту ситуацию можно лишь одним способом, убрав от власти президента России Владимира Путина, поскольку все происходящее ныне сейчас в Российской Федерации его рук дело, о чем он сам неоднократно заявлял, как человек, отвечающий в России за все. То есть мысль о том, что для исправления нынешней офигенной ситуации, как выразился Кадыров, надо убрать Путина, сейчас даже он, даже Кадыров не озвучивает. Но еще, знаете, одно открытие колеса обозрения на ярмарке одновременно с еще одним разгромом на фронте. И вот эта истина о том, что Путин неадекватен занимаемой должности, вот эта истина станет очевидной уже для каждого в Российской Федерации, не только для самых ультраватников и ультралибералов, но и вообще для всего населения этой страны. И вот тогда там начнется самое-самое интересное.
И многие этого интересного момента с нетерпением ждут. Ася Казанцева.
В принципе, с 24 февраля было понятно, что хорошего выхода для России нет. Но было совершенно непонятно, какой именно из плохих выходов нам предстоит. Торжество ликующей гопоты с триумфальным скатыванием в тоталитарную диктатуру, застой и унылое медленное обнищание, духовное и материальное, или хаос, слом всего, крах режима, поворот на 180 градусов официальной позиции, раскаяние, смысление, попытки лет за 10 выкарабкаться обратно в нормальную жизнь, восстановительный рост, надежда и смысл? Вот это решается сейчас на полях сражений.
Евгений Панасенков.
Представляете, как вскоре побегут режимные прислужники? Будут драпать, иные даже меняя внешность пластической операции. Куча скотов удалит все свои соцсети с поддержкой преступлений за многие годы. Но ничего, всех найдем и все будут наказаны. Это самое важное, чтобы ад не повторился. Главное, не дать выродкам отмыться, отболтаться, что их обманули или заставили. Почему я годами и говорю: делайте скрины, все фиксируйте, составляйте списки. Не ленитесь.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Смерть королевы Елизаветы II огорчила не только ее подданных, но и многих русскоязычных блогеров. Вадим Лукашевич.
«Не моя королева, не моя страна, все равно очень грустно на душе. Как бывает всегда, когда уходит не близкий, но очень хороший человек и забирает с собой целую эпоху, в которой ты, собственно, и прожил всю свою сознательную жизнь».
Елизавета II была образцовым монархом, говорит кавалер Ордена Британской империи журналист Константин Эггерт на телеканале «Дождь».
Представьте себе, королева Елизавета II, ее величество, вступила на трон в 1952 году. В тот год у власти в Москве был Сталин, президентом Соединенных Штатов был Трумен. На Корейском полуострове бушевала Корейская война, про которую, ну, сегодня, наверное, 95% населения Земли не знают, что она была. А Элвис Пресли даже еще не начал работать водителем грузовика. Многие успели родиться и умереть при королеве Елизавете. Но при этом Елизавета II, конечно же, ее жизнь – это... не только подвиг там долголетия, в конце концов, многие доживают и до 100 лет и больше. Дело в том, что Елизавета II была образцовым конституционным монархом, каких вообще, наверное, мало было в последние там, 200 лет существования конституционных монархий. Она была образцовым главой семьи. Она была очень тактичным человеком, она была символом Великобритании для миллионов, даже, наверное, миллиардов людей во всем мире. И она была просто очень хорошим человеком. По-простому говоря. Мне кажется, это ценили даже те, кто в Великобритании, я знаю таких, выступают за республику, но уважение к ее величеству было очень сильным даже среди республиканцев.
Незадолго до смерти она успела принять в своем замке нового премьер-министра Ли Страс, хотя это явно далось ей нелегко. И это о многом говорит, пишет Борис Акунин.
Англичане очень ее любили, и есть за что. Я совсем не монархист, но всегда относился к Елизавете с восхищением, потому что вся ее жизнь была служением, исполнением долга. Лично для нее всегда была на втором месте. Если монархи зачем-то нужны, то только такие.
Журналист Сергей Пархоменко на своем канале говорит о значении фигуры Елизаветы II не только для Британии, но и для всего мира.
Она была королевой Великобритании, но нет никакого сомнения, что она была королевой чего-то большего, чем Великобритания. И на протяжении уже многих лет, а может быть многих десятилетий, играла некоторую всемирную роль. Она была таким мировым политиком. Она была мировым символом, имеющим значение, несомненно, не только для Великобритании, не только для государств, которые когда-то входили в Британскую империю, которые составляют Содружество наций британской и так далее. Она была... некоторым символом политического достоинства, несмотря на все те там обвинения и какие-то интриги, иногда и сплетни, которые ходили вокруг Виндзорского дворца, которые сопровождали жизнь британской царствующей семьи. Там действительно было много всяких достаточно нервных и громких событий. Но это, несомненно, был человек, который продемонстрировал миру, что можно посвятить всю свою жизнь служению некоторому долгу, который достался ей, и быть символом преемственности и стабильности, которая чрезвычайно важна для благополучия государства.
Это ощущение стабильности королева давала всем, независимо от подданства, пишет блогер Николай Подосокорский.
Лично у меня Елизавета II вызывала большую симпатию. Она производила удивительное ощущение незыблемой опоры, символизировала некоторую устойчивость хрупкого мира. Хотя никакой реальной политической власти у нее, конечно, не было, да и громких публичных заявлений она практически не делала. И вот сейчас эта опора рухнула, как раз в тот момент, когда мир вновь погружается в хаос. Хочется верить, что и это ненадолго.
Кирилл Мартынов на канале «Новой газеты в Европе» констатирует, что теперь нам придется справляться с этим хаосом самим.
Кажется, что после смерти Елизаветы 20 век по-настоящему кончился, в том плане, что уходят последние его свидетели и последние его герои. Сначала Горбачев, потом королева. Она видела закат Британской империи, она видела Брекзит, она видела становление совершенно новой британской культуры, всей этой рок-музыки 60-х годов, сексуальной революции и фильма «Заводной апельсин», который отчасти про это. Мне кажется, что самое важное здесь – это то, что взрослые теперь – это мы с вами, те люди, которые несут ответственность за то, что будет с миром, с Европой дальше. А вот этих больших, мудрых людей, которые все понимают и всегда сделают хорошо, их просто больше нету.
Прокремлевские блогеры и пропагандисты были возмущены тем, что россияне горюют по британской королеве больше, чем по потерям российской армии. Евгений Примаков.
Удивительно, на фоне того, что происходит в Балаклее вокруг, люди вообще пишут про старую женщину где-то в Британии и следят, как ее родственники туда едут.
Все эти турбопатриоты наверняка догадываются, что по ним самим и их начальству никто лишней слезы не проронит, пишут другие комментаторы. Игорь Эйдман.
Ей власть была дана по рождению, но она даже не пыталась как-то влиять на выбор граждан. А он, выходец из питерского дна, уничтожил демократию и стал абсолютным диктатором. Добрая королева умерла, а царь Ирод еще нет. Несправедливо, но временно. Ее оплакивают миллионы. Только редкие туристы будут плевать на его могилу, если она вообще сохранится.
Андрей Десницкий.
Величество скончалось, ничтожество живо.
С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте, советуйте друзьям. До скорой встречи!